Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Клеветник». Сегодня вторая, заключительная часть. «Воздадим Господу Иисусу в наших сердцах славу, потому что свое дело на Голгофе Он совершил из любви к нам». Следовательно, главный пункт нашего оправдания заключается в Его воскресении. Следствием этого воскресения является победа над смертью в том, что своей смертью Он лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. Единственно, на ломке этой власти смерти сатаны Господь Иисус мог нам обетовать оправдание. Без смерти Иисуса этого не случилось бы. Мы должны с вами также понимать, какую чудовищную силу скрывает в себе смерть через возмездие за грех. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. Власть, находящаяся в грехе, — это смерть. Никто другой не принес бы в этом вопросе изменения, кроме совершенной и необходимой жертвы нашего Господа Иисуса. А без воскресения нашего Господа Иисуса мы все остались бы в смерти. Сатана, в плену которого мы находились, никогда не выпустил бы нас из этого плена. Если бы мы от него этого потребовали, то он сказал бы: «Можете мне поверить, что через грех, в который я вас вверг, вы принадлежите мне». По этой причине нам и оправдание не помогло бы. Нам не помогли бы ни Голгофа, ни оправдание, если бы Господь Иисус на основании своей безгрешности не лишил сатану до своего воскресения власти смерти. Это очень славное дело. Мы постоянно должны заниматься такими темами, чтобы мы обогатились в нем. Именно поэтому апостол Павел и говорит: «Бог оправдывает их». Теперь мы знаем, почему. Затем в нашем главном тексте сказано: «Кто осуждает? Это черный клеветник, который имеет еще доступ на небо к Богу». Естественно, что он постоянно занимается этим грязным делом. Я бы его давно уже выбросил с неба, но я для этого неправеден и неправомочен. Я неправедный человек из-за моей жизни, который родился в грехах, но я бы давно его выбросил с неба. Будь это моя воля, то он никогда больше не явился бы на небесах. Святое Писание представляет: кто желает, кто может, кто еще может отважиться осуждать или обвинить оправданного Богом грешника? Бывает ли что-то такое? Дорогие братья и сестры, в этом вопросе мы приходим в Церкви Иисуса к ложному учению, к совершенно ужасному учению сатаны, которая гласит, что рожденные свыше дети Божьи могут отпасть и потерять спасение, то есть погибнуть. Во многих местах Писания Слово Божье противоречит и опровергает это ложное учение. В отношении этой темы мы можем только сказать, что никто из детей Божьих не может потерять спасение. А сколько составляет «никто», то это мы можем сосчитать на 5 пальцах. Дорогие братья и сестры, имеете ли вы иногда в ваших сердцах в различных случаях страх? Имеете ли вы страх, как только подумаете о пришествии Иисуса за своей церковью, или когда ваши грехи вам ставят перед вашими глазами? Поэтому знайте, Как бы горьки не были эти грехи, но они не могут нас больше разделить или удалить от Христа. Имеете ли вы сомнение в том, что вы не будете участниками при восхищении церкви, потому что вы совершили недостаточно дел, что вы могли и должны были дать больше свидетельства? Имеете ли вы такие сомнения, хотя в свое время вы пришли к Иисусу с вашими грехами и совершили покаяние? Если такое явление в вашей жизни имеет место, то на основании допущения таких мыслей в детях Божиих наш возлюбленный Господь Иисус будет очень обесславлен. Я говорю вам, что в таких случаях дети Божии не верят Его Слову. В этих случаях дети Божии не доверяют словам Бога, словам нашего Небесного Отца. К великому стыду, в таких случаях дети Божии доверяют этому копытоногому клеветнику. В этих случаях будет сильно обесславлен наш Бог, потому что при этих размышлениях, которые вы допускаете, вы становитесь на сторону сатаны. Я призываю вас сегодня. Прекратите ухаживать за сатаной. Он не имеет для этого права. Мы не имеем с ним ничего общего, не имеем с ним больше дел, за исключением того, что согласно первого послания Коринфянам, глава 6, стих 3, и Откровение, глава 20, стихи с 10 по 15, будем судить его и всех демонов, а также всех безбожников у великого белого престола. Ни на небесах, ни на земле нет ни одного творения, которое могло бы осуждать детей Божьих, могло бы осуждать спасенных. Верите ли вы больше Слову Божьему или философии? Слово Божье говорит, что Бог нас оправдал. Поэтому призываю вас, чтобы эти факты вы взяли себе поводом к тому, чтобы вы ежедневно полностью посвящали себя Господу Иисусу, чтобы вновь и вновь искать Его волю, чтобы приносить подобающую Ему славу. Но не в нашей праведности. Нет-нет, в нашей праведности нет ничего ценного. Это всего лишь чистый лист бумаги, но совершать это в праведности нашего Небесного Отца и Бога. Именно этого достаточно, чтобы мы могли получать Божьи слова. Кто будет обвинять избранных Божиих? Никто. Кто отважится выступить против Бога? Мы должны быть очень благодарны нашему Господу Иисусу за то, что Он дал нам в этом вопросе в Святом Писании такой ясный ответ. Затем в нашем главном тексте следует мощное высказывание. «Христос Иисус умер, но и больше того, который и воскрес, Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». В этом мы видим чудовищное сообщение, в которое мы должны немного заглянуть, чтобы и эти взаимосвязи в нашей теме мы могли воспринять в себя. Если в стихе 33 мы читаем «Бог оправдывает их», а в стихе 34 читаем «Христос Иисус умер, но и больше того, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас», то это является мощнейшим доказательством того факта, что Иисус Христос является Богом. В соответствии с избранием, этот Христос умер за всех нас, спасенных. Одно обуславливает другое. Господь Иисус не мог бы воскреснуть, если бы до этого Он не умер. Это каждому из нас ясно. Конечно, в жертве Иисуса мы имеем мощное прощение наших грехов. Прощение, как говорит Слово Божие, наших грехов. Это является делом веры, в которой мы должны ходить. Наше оправдание, согласно стиха 33, не могло бы последовать, если бы мы продолжали жить в наших грехах. На основании Божьей праведности вообще невозможно оправдывать виновное. Поэтому Господь Иисус прощает нам наши грехи, как Иоанн сказал у Иордана. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя или убирает грех мира». Убирает грех мира. Евангелие от Иоанна 1, стих 29. Здесь мы не читаем, что Иисус покроет эти грехи, как это было в Ветхом Завете, но читаем «уберет», когда погибший грешник с покаянием в своих грехах приходит к Господу Иисусу, то ему прощаются все его грехи. В противном случае Иисус не мог бы его оправдать. Приведу по этому вопросу в Святом Писании соответствующее место, а то вы скажете, что-то он бредит и выдумывает что-то новое. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стих 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с ним», то есть с Иисусом, простив нам все грехи. Как видите, здесь однозначно сказано «простив нам все грехи». Конечно, при нашем следовании за Иисусом у нас снова накапливаются непрощенные грехи. Символично мы это видим в омовении ног Иисусом своим ученикам. Эти непрощенные грехи, которые у нас еще остаются при пришествии Иисуса за Своей Церковью, должны быть убраны у судилища Христа, согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, в послании Колоссянам, глава 2, стих 13 написано «простив нам все грехи», то есть уже простил, но не написано, что он простит нам наши грехи, а это есть дело веры. Имеете ли вы такую веру, чтобы неограниченно доверять Слову Божьему? Если да, то Бог будет через вас прославлен. Да если вы этого не сможете, то Он будет через вас обесславлен. Если бы Иисус не прощал нам при покаянии все наши грехи, а именно в том случае, если мы не за все наши грехи просим, то вопрос в отношении прощения грехов остается неясным. Тогда, как я уже выше сказал, этот вопрос должен быть окончательно решен у судилища Христа. Но при самом покаянии Господь Иисус прощает нам, согласно посланию Колоссянам, глава 2, стих 13, все наши грехи, чтобы Он имел возможность нас оправдывать. В противном случае это было бы со стороны Господа неправедным делом. Тайна воскресения Господа Иисуса заключается в Его безгрешности, а тайна нашего воскресения заключается тоже в безгрешности через совершенную жертву Иисуса Христа, который простил нам все грехи. Тот факт, что Господь Иисус не мог остаться в аду, основан на Его безгрешности. Этот факт находит свое выражение также у каждого покаявшегося, полном прощении наших грехов Господом Иисусом. В противном случае Он не мог бы нас оправдывать, потому что оправдание находится во взаимосвязи с нашим воскресением. Но если вопрос с нашими грехами мы оставим здесь неупорядоченным, то этот факт станет нам ущербом для вечности. Не в том, конечно, что кто-то из детей Божьих мог бы с грехами попасть в вечность. Нет-нет. Ущерб будет состоять в том, что такое дитя Божие будет иметь меньше награды. Этот вопрос однозначно отображен во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 10. Слушайте внимательно, чтобы каждому получить, то есть и награду, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. В этом заключается библейское учение, которое мы должны знать, потому что это нас касается. Какую пользу мы имели бы от прощения грехов через чудесную жертву Иисуса Христа, если бы не было воскресения? Тогда мы навеки оставались бы внизу, в аду. Но ведь этого не может быть. Ведь это не может быть нашей целью. Эти обстоятельства объясняет Слово Божье. Христос Иисус умер, но и больше того, Он и воскрес. Выражение «но и больше того» объясняет нам, что кроме смерти есть еще что-то другое, то есть воскресение. Иначе мы не выбрались бы из погибели. Это «но и больше того» не является какой-то добавкой, но оно является завершением Голгофы и делает ее полной, что само по себе является еще большим, чем Голгофа. Как бы горька ни была смерть нашего Господа Иисуса, но к этому относилось еще кое-что больше, а именно наше воскресение. Это не значит, что крест мы считаем или ценим незначительным. Мы далеки от этого, но сам крест ни при каких обстоятельствах не освободил бы нас из области смерти. Поэтому понадобилось это, но и больше того. Божьи пути с нами удивительны и мудры. И понять все это в плоти мы можем лишь постольку, поскольку Господь Иисус откроет нам свое слово и даст нам в нем понимание. И дальше мы читаем в нашем главном тексте «Он и одесную Бога». На основании выполнения Иисусом задания Отца на Голгофском кресте и Его воскресения – Он сидит теперь одесную Бога. Это место одесную Бога выражает не только славу у Отца, но и власть. Ибо после своего воскресения Господь Иисус мог сказать в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». До своего воскресения Иисус не мог этого сказать, потому что тогда Он еще не победил смерть, а теперь Он мог это сказать. На основании этих сообщений Писания мы должны получить и познать взаимосвязи учения Слова Божьего. В этом совершенстве власти наш Господь Иисус управляет сейчас судьбами на небесах и на земле, вплоть до сердца каждого отдельного человека, в признании свободного принятия решения Его творений. Это место власти одесную Бога Господь Иисус когда-то оставит, когда исполнится событие в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 24. а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Но место славы, одесную Бога, которое ему дал Отец, согласно посланию Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11, он никогда не оставит, ибо это место является титулом славы, которое он завоевал на Голгофском кресте. Об этом мы читаем уже в Ветхом Завете у пророка Исаии в главе 42, стих 8. «Я, Иегова, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Напомню вам, что имя Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. На эту чрезвычайно важную тему Иегова – имя откровения на нашем сайте прямо на первой колонке имеется проповедь в четырех частях. «И всю власть сохранит наш Господь Иисус на небесах, потому что Он является наследником Отца во всем, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Эту власть наш Господь Иисус сохранит на небесах до тех пор, пока Бог покорит Сыну последних врагов, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же Бог все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». В заключение в нашем главном тексте читаем. «Он и ходатайствует за нас. Мы имеем такого великого Бога, который ходатайствует за нас». Эти несколько слов имеют огромный вес. Если мы делаем ошибки, тогда Он стремится удерживать нас от этого через Своего доброго Святого Духа. Но если мы все же желаем согрешить, то Он не станет нас от этого удерживать и допускает в нашей жизни согрешения. Иначе дети Божьи были бы безгрешными. Это ходатайство за нас Он совершает перед Отцом, как наш первосвященник. Этот титул «быть первосвященником» Иисус получил здесь, на земле, как читаем в послании евреям, глава 6, стих 20. «Куда предтечею, как предшественник, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека». Подчеркиваю, сделавшись первосвященником. Когда Иисус пришел с неба, то Он не был первосвященником, но Он стал, но не для этого погибшего мира. Иисус стал первосвященником для Своих, которых Он искупил Своей кровью. За них Он ходатайствует. Погибший мир не имеет первосвященника, но имеет только сатану, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Зато мы, все спасенные, имеем на небесах первосвященника, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 1». Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Оставим это слово так стоять, как оно написано, и будем радоваться в нем. Хотя престол выражает или символизирует больше власть и царство, но Иисус Христос осуществляет во власти престола также служение первосвященника. Интересен тот факт, что многие из нас думают, престол относится ко святилищу, потому что оно рядом расположено в тронном зале. Но нет. С момента вознесения Господа Иисуса на небеса прообразное представление Мельхиседека подтвердилось в том, что Господь Иисус имеет в своих руках первосвященство и царство. Вернемся к началу нашего главного текста и закруглим это дело. Кто будет обвинять избранных Божиих? Таких, которых Господь Иисус искупил своей кровью. В этом выражении прежде всего имеется в виду сатана, этот клеветник братьев наших. Одному обвинению Бог противопоставляет 5 пунктов. Первый. Наше избрание Богом. Второе. Христос умер за нас. Третье. Воскресение Господа Иисуса. Четвертое. Восседание Иисуса одесную Бога. И пятое. Ходатайство Иисуса как первосвященника. Эти 5 пунктов являются для нас гарантией, чтобы на этом завершить нашу тему. Как мы видим, все выше рассмотренное наш великий Бог сделал для нас, чтобы через обвинение мы не могли быть исключены из обетования небесной славы. Поэтому все мы, искупленные Его кровью, от всего сердца постоянно будем Его за это благодарить. Аминь.